эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты вещают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Сенатские слушания в США могут отозваться Грузией серьезными последствиями.
Две главные политические партии и их лидеры должны проанализировать свои обязательства перед своей страной и прийти к соглашению. Однако на правящую партию «Грузинская мечта» возлагается особая ответственность. Этот конфликт только вредит стране и ее народу и открывает двери для России.
Правящая «Грузинская мечта» и бойкотирующая парламент оппозиция сенатские слушания интерпретируют каждое в свою пользу. Оппозиция настаивает на своем.
США четко и однозначно говорят нам, что если «Грузинская мечта» целенаправленно провалит еще одно посредничество Евросовета, то Грузии больше уже не светит евроатлантическая интеграция. Судьба страны пострадает. Стабильность Грузии будет нарушена.
Поправки внесены, приоритеты расставлены. Абхазия в ожидании принятия бюджета на 2021 год.
Но нельзя было тянуть до последнего, понимаете? До последнего. Мало ли, что может произойти на сессии. Так нельзя. Это, знаете, это вот ходить по краю.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые прокомментировал стремительные темпы вакцинации в стране. Беседуя с законодателями-консерваторами через Zoom, он заявил им: «Причина, по которой у нас есть успех с вакциной, это капитализм, друзья мои, и жадность», приводит его слова агентства Reuters. Как сообщается, позже глава правительства высказал сожаление из-за сказанного. В свою очередь, член палаты общин Притера Паттл заявила, что на самом деле Джонсон имел в виду эффективность и скорость работы фармацевтических компаний, которые разработали и наладили производство вакцины. В настоящее время Соединенное Королевство является лидером по темпам вакцинации среди крупных стран. К настоящему моменту половина всего взрослого населения Британия получила первую прививку от коронавируса. Теперь перед Британией, однако, возникает проблема, связанная с намерением Евросоюза начать блокировать экспорт вакцин. Это решение может отрезать британцев от дополнительных поставок AstraZeneca. Во многих странах ЕС первую дозу вакцины получили не более 10% совершеннолетних жителей, и в Брюсселе ищут способ ускорить этот процесс. Комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидис, выступая сегодня на пресс-конференции в Брюсселе о ситуации с коронавирусом, рассказала о ситуации в Евросоюзе.
Мы начинаем наблюдать все больше и больше тревожных обстоятельств. Об этом свидетельствует тот факт, что 19 членов ЕС теперь сообщают о росте числа случаев заболевания. 15 стран-членов сообщают об увеличении количества госпитализаций в отделениях интенсивной терапии, в то время как в 8 странах увеличилось число смертей.
Тем временем федеральное правительство и земельные власти Германии договорились отменить решение об ужесточении локдауна на время предстоящих пасхальных праздников, которое было принято 2 дня назад, пишет Deutsche Welle. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что власти решили ограничиться призывом граждан оставаться дома и не объявлять 1 и 3 апреля праздничными днями. По ее словам, ранее принятое решение было ошибочным, поскольку объявление 2 дополнительных праздничных дней повлекло бы за собой проблемы и вопросы. Между тем, британские власти могут ввести штрафы в размере 5000 фунтов для соотечественников, которые попытаются выехать за рубеж до конца июня в рамках ужесточения пограничного контроля в связи с COVID-19. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил сегодня, что у США и Германии возникли серьезные разногласия по поводу проекта «Северный поток-2». По словам Блинкена, в ходе беседы с немецким коллегой Хайко Маасом он предупредил, что в США могут ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода под Балтийским морем. Блинкен заявил, что Блинкен отказался сообщить дополнительные подробности, но отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за строительством трубопровода, которое почти завершено.
«Эхо Кавказа. Новости».
Адвокаты оппозиционера Алексея Навального, Ольга Михайлова и Вадим Кобзев сообщили о резком ухудшении состояния здоровья их подзащитного, который отбывает срок заключения в колонии города Покров Владимирской области. Со слов Михайлова и Кобзева, с конца прошлой недели оппозиционер испытывал сильные боли в спине. Кроме того, он жаловался на то, что у него отнимается нога. При этом, по утверждению адвокатов, до сих пор Навальный получил только 2 таблетки обезболивающего препарата ибупрофен. В среду адвокатов Навального не пустили к оппозиционеру. По их словам, свидание было назначено на 13 часов, однако к вечеру Михайлова и Кобзев оставались за пределами территории колонии. Администрация исправительного учреждения объяснила недопуск некими режимными мероприятиями. Государственная Дума России в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий президенту Владимиру Путину снова дважды баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщается на сайте Нижней Палаты. Документ подготовили в исполнении принятых летом поправок Конституции. В нем говорится, что президентом не может избираться гражданин, занимавший должность президента два срока или занимающий пост президента второй срок на день официального опубликования решения о назначении выборов президента. Однако это требование законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки Конституции, содержащей такое ограничение. Пункт об обнулении сроков Путина, начинающий новый отсчет сроков для него 10 марта 2020 года, предложила депутат и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Парламент Армении отменил военное положение, действовавшее с конца сентября прошлого года. За такое решение проголосовали 118 депутатов, один человек воздержался, еще один человек голосовал против, передает армянская служба «Радио Свобода». Оппозиция требовала отменить военное положение с ноября, однако власти каждый раз отказывались это делать. На этот раз провластная партия «Мой шаг» поддержала инициативу двух оппозиционных партий. Ранее критики премьер-министра Никола Пашиняна заявляли, что отказ от отмены военного положения после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе связан с желанием главы правительства удержать власть. Во время действия режима были запрещены митинги, кроме того, нельзя было запустить процедуру отставки правительства. В марте Пашинян после массовых протестов и требований известных армянских политиков согласился провести в стране досрочные выборы. Они должны состояться предположительно 20 июня.
Спасибо. Международные новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Слушания по Грузии в Сенате США можно расценивать как желтую карточку грузинским политикам, причем не только представителям власти, но и оппозиции. Официально Вашингтон дал понять, окно возможностей не безгранично. И если участники политического кризиса в Грузии будут и дальше исходить исключительно из своих узкопартийных интересов, кризис может перерасти из внутриполитического во внешнеполитический. Владимир Унанян о заявлениях американских сенаторов и дипломатов.
Грузия заслуживает лучшего. Так, если коротко, можно резюмировать продолжительные дискуссии, состоявшиеся в Сенате США. Слушания под названием «Укрепление демократии в Грузии» прошли в подкомитете по международным отношениям и сотрудничеству в Европе Верхней Палаты Американского Конгресса. Со вступительным словом выступила сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, ранее не раз критиковавшая грузинские власти за отступление от демократических ценностей. В этот раз госпожа Шахин выразила свое неудовольствие всеми участниками кризиса, акцентировав внимание на том, что сложившаяся в Грузии политическая ситуация требует немедленного разрешения.
Нынешняя ситуация в Грузии критическая. Ее разрешение либо вернет страну к демократии, либо разрушит многолетние усилия. Недостаточно провести выборы так, чтобы они были легитимными. Демократические выборы должны иметь сильные механизмы для разрешения споров, которые будут справедливыми для всех участников демократического процесса. США долгое время были другом свободной и демократической Грузии. Остаются и в этот критический период. Но эти отношения зависят от приверженности Грузии укреплению демократических институтов. И чтобы было ясно, приверженность Грузии демократии должна быть продемонстрирована всеми грузинами, будь они в правительстве или в оппозиции.
По мнению Шахин, правительство Грузии должно предпринять немедленные шаги для обеспечения независимой судебной системы, а также работать со всеми оппозиционными партиями, чтобы найти решение кризиса путем переговоров.
Мы знаем, что настоящая демократия должна соответствовать воле народа. Успешная демократия должна функционировать и учитывать потребности своих граждан. Россия – единственный победитель в нынешней тупиковой ситуации в Грузии. Россия крепнет от беспорядков и хаоса, и каждый день, который лидеры оппозиции проводят в тюрьме – победа России. Каждый день, когда места в парламенте Грузии пустуют, это наносит ущерб гражданам Грузии и является победой России. Вот почему я удивлена и разочарована тем, что все стороны допустили продолжение нынешнего кризиса.
Грузинский вопрос показал редкое для демократов и республиканцев единодушие. Представитель партии «Слонов» Джим Риш также считает, что в последние годы грузинская демократия откатывается назад, что прискорбно, так как Грузия заслуживает лучшего. По словам сенатора, сейчас в Грузии растут олигархические влияния на суд, СМИ и большую часть политической жизни. При этом Джим Риш дал понять, если грузинские политики не образумятся, то страна может потерять американскую поддержку.
За кризис, перед которым сейчас стоит Грузия и который стал кульминацией напряженной ситуации последних лет и проваленных реформ, ответственны все стороны. Две главные политические партии и их лидеры должны проанализировать свои обязательства перед своей страной и прийти к соглашению. Однако на правящую партию «Грузинская мечта» возлагается особая ответственность по выводу страны из политического кризиса. Этот конфликт только вредит стране и ее народу и открывает двери для России. Если они не найдут решения сейчас, то уже никогда не найдут. С другой стороны, мы во многих аспектах помогаем Грузии, в том числе и финансово. Но это не продолжится, если не будет прогресса.
Интересно, что если раньше критика звучала в основном со стороны американских законодателей, то теперь к этому хору присоединились и представители исполнительной власти. Принявшие участие в слушаниях представители Госдепартамента также были настроены весьма критично. В частности, заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США Джордж Кент заявил, что Грузии предстоит проделать серьезную работу по укреплению демократии. Дипломат посетовал на то, что ни правящая партия «Грузинская мечта», ни оппозиция не воспользовались возможностями для деэскалации.
На наш взгляд, нынешний тупик в Тбилиси связан с десятилетиями сложившейся в избирательной и судебной системах ситуации, включая недоверие к судебной системе, которая не может обеспечить надлежащие процессы. Тупиковая ситуация подчеркивает необходимость дополнительных реформ для укрепления верховенства закона, независимости судебной власти, защиту норм демократии и избирательного процесса.
При этом Джордж Кент назвал арест лидера Единого национального движения Ники Мелия опасным моментом для евроатлантических устремлений Грузии, шагом назад для грузинской демократии. Схожей позиции придерживается и коллега Кента Кара Макдональд. Заместитель помощника госсекретаря заявила, что США будут интенсивно работать над укреплением демократических институтов и процессов в Грузии и недвусмысленно намекнула, что держаться за власть в нынешней ситуации не самое лучшее решение.
Восстановление роли Грузии как региональной модели демократического развития становится все более и более необходимым. Мы будем интенсивно работать над укреплением ее демократических институтов и процессов. От лидеров и политических партий в Грузии зависит восстановление демократической репутации страны и завоевание доверия своих избирателей. Народ Грузии не заслуживает меньшего. Грузия до сих пор являлась региональным лидером в развитии демократии и борьбе с коррупцией. Мы высоко ценим мирную передачу власти после парламентских выборов 2012 года, что стало беспрецедентным случаем в истории независимой Грузии.
Госпожа Макдональд подчеркнула, что сегодня концентрация власти в государственных учреждениях находится в руках правящей партии, а судебные процессы широко рассматриваются как политически мотивированные. Более того, осуществляется выборочное давление на СМИ и признанных лидеров гражданского общества, что подрывает доверие грузинской демократии. Впрочем, недовольны в Госдепартаменте и нежеланием грузинской оппозиции идти на компромисс.
Грузинский народ должен верить в избирательный процесс и своих лидеров. Грузинский народ заслуживает скорейшего выхода из тупика. Мы призвали оппозицию занять места в парламенте. Мы знаем, что беспокоит грузинских граждан. Бедность, безработица, пандемия. Обе стороны должны сесть за стол переговоров и приступить к реформе избирательной системы.
Заявления сенаторов и представителей Госдепартамента не сулят грузинским политикам ничего хорошего. После провала первой попытки Евросоюза усадить за стол переговоров власть и оппозицию в американской прессе, причем как демократической, так и республиканской, зазвучали призывы к Вашингтону не допустить очередного фиаско. И, видимо, в Белом доме и на Капитолийском холме всерьез намерены взяться за грузинский кризис. Так считает вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутелия.
Слушания по Грузии как раз посвящены демократическим процессам и тому политическому кризису, который сейчас мы наблюдаем в Грузии. И беспрецедентный интерес со стороны сенаторов по отношению к этому вопросу на этих слушаниях как раз является демонстрацией того, что поддержание грузинской демократии является стратегическим интересом Соединенных Штатов. А также какие меры и рычаги воздействия Соединенные Штаты вместе с европейскими государствами могут иметь, чтобы остановить присвоение государства со стороны Иванишвили и его сообщников.
Как подчеркивает Кутеля, вопрос возвращения Грузии на рельсы демократии – это не только вопрос престижа для США или того же Евросоюза. Это действительно важно для стратегических интересов Запада в регионе, особенно в свете намечающегося геополитического обострения с Россией. Не случайно на слушаниях в Сенате столько раз была упомянута Москва.
Даже в геополитическом плане одним из главных преимуществ Грузии за последние 20-30 лет являлось и является то, что Грузия оставалась и остается государством, которое стремится стать демократическим и стать членом семьи европейской демократии. Исходя из этого, как раз и Грузия является важным государством не только потому, что Грузия сама демократическая, а Грузия еще ставит пример для других государств в регионе, и как раз в этом и заключается политический интерес. Кроме этого, конечно, есть и конкретные геополитические интересы, которые связаны с транзитными маршрутами, энергетической безопасности Европы и по уменьшению влияния России не только в нашем регионе, в Черноморском регионе, а также уменьшение возможностей России влиять на процессы в ближнее зарубежье, так называемый Middle East.
По словам экспертов, фактором геополитических интересов во многом и обусловлено желание как Вашингтона, так и Брюсселя обеспечить дальнейшее демократическое развитие Грузии и не допустить сползания страны в авторитаризм. Правда, терпение западных партнеров в Тбилиси не безгранично. И если грузинские политики не возьмутся за ум, страна может остаться один на один с Россией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Заявления американских сенаторов бурно обсуждают в Грузии. Правящая грузинская мечта и бойкотирующая парламент оппозиция сенатские слушания интерпретируют каждое в свою пользу, стараясь укрепить собственные позиции перед очередными переговорами при посредничестве спецпосланника Евросовета Кристиана Даниэльсона. Параллельно грузинская мечта заговорила о санкционных законопроектах в ответ на бойкот оппозиции. Последняя, в свою очередь, противопоставила этому сегодняшние рекомендации Венецианской комиссии. В тяготах грузинской внутренней политики продолжает разбираться Мзия Парисишвили.
Заокеанские переживания американских сенаторов за грузинскую демократию, за крайнюю поляризацию политического спектра и длительный политический кризис оказались не в силах хоть как-то примирить правящую грузинскую мечту и оппозицию. Слушания в Сенате, в ходе которых были слышны позитивные оценки в адрес посредничества Евросоюза, в разрешении кризиса и призывы найти компромисс, лишь побудили грузинских политиков укрепить свои позиции перед ожидаемым в конце недели переговорами с участием спецпосланников Евросовета Кристиана Даниэльсона. В грузинской мечте посчитали, что после Брюсселя и Вашингтон одобряет ее прозападную политику, проводимую не только после парламентских выборов 2020-го, а с самого начала прихода к власти, то есть 2012 года. А значит, и в этом бойкоте оппозиция не права и заслужила острую критику сенаторов. Так, по крайней мере, следует из большинства сегодняшних заявлений представителей правящей силы. Вот как интерпретировал заявление американцев сенаторов депутат Иракли Заркуа.
Существующий в Грузии внепарламентский хаос, дестабилизация и революционный сценарий входят только в интересы России. Это было подчеркнуто в Сенате. И, по моему мнению, этим сенаторы не только надрали уши оппозиции, но и дали ей оплеуху. Как ранее европарламентарии, так сейчас и американские сенаторы сказали оппозиции, что ее место в парламенте, и там нужно продолжить работу.
Оппозиция, продолжающая требовать досрочных выборов и освобождения так называемых политзаключенных, из заявлений сенаторов услышала совсем другое. Оппоненты власти считают, что ранее никогда таких острых негативных оценок в адрес правящей грузинской мечты в Сенате никто не слышал. Так думает и один из лидеров Лело Григол Гегелия.
США четко и однозначно говорят нам, что если грузинская мечта целенаправленно провалит еще одно посредничество Евросовета, то Грузии больше уже не светит евроатлантическая интеграция. Судьба страны пострадает. Стабильность Грузии будет нарушена.
Доказательства обоснованности своей критики оппоненты власти привели обнародованную сегодня Венецианской комиссией оценки и рекомендации. Европейские эксперты законодательного права негативно оценили несколько законопроектов, которые грузинская мечта уже приняла в первом чтении. Речь идет о прекращении госфинансирования партиям, отказавшимся входить в законодательный орган, а также о приостановлении регистрации партии, в пользу которой агитирует гражданин зарубежной страны. В правящей грузинской мечте не скрывали, что инициируют эти законопроекты в ответ на бойкот оппозиции, активную деятельность гражданина Украины, третьего президента Грузии и основателя партии «Нацдвижение» Михаила Саакашвили. Европейские эксперты рекомендуют властям отказаться от этой идеи, аналог которой не нашли в других европейских странах. Такие широкие санкционные меры против партии, которые не участвуют в парламентской работе, не предусмотрены законодательствами ни одной стороны члена Венецианской комиссии и ОБСЕ, отмечается в заявлении. Грузинской мечте придется отступить, говорит представитель Нацдвижения Леван Бежашвили.
Профессиональное и справедливое заключение Венецианской комиссии воспрепятствовало желанию грузинской мечты на законодательном уровне наказать Нацдвижение и бойкотирующую оппозицию. В оценке однозначно отмечается, что законопроект не демократичен и не способствует развитию демократии. Я уверен, что эти поправки дальше не будут утверждены.
Впрочем, такую уверенность не проявляют в профильных НПО, учитывая, что грузинская мечта обещала прислушаться к этим рекомендациям европейских партнеров. Партия власти неоднократно выражала такую готовность, в том числе и в избирательной системе, но до конца не учитывала, интерпретировала их в свою пользу. Грузинская мечта и до инициирования в парламенте законопроекта против бойкота не прислушалась к негативным оценкам послов США и Евросоюза в Грузии, которые считали, что принятие новых законов еще больше обострят политический кризис. Разрешение этого кризиса многие ждут к концу недели по приезду спецпосланника из Брюсселя Даниэльсона. Ожидается, что на этот раз он будет жестче и более доступно объяснит грузинским политикам, особенно правящей грузинской мечте, чем чревата их непримиримая к оппонентам политика. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск, в первую очередь, для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Всего одного голоса не хватило в предпоследний день прошлого года в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия, чтобы принять бюджет на 2021 год. Согласно закону, финансовые обязательства в течение первого квартала исполняются по бюджету предыдущего года. Но этот квартал уже заканчивается. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария побеседовал о перспективах принятия главного финансового документа с председателем парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.
депутаты парламента Абхазии на последнем заседании сессии в 2020 году, 30 декабря, не приняли проект республиканского бюджета на 2021 год. Закон о бюджете принимается 2/3 голосов парламентариев, и одного голоса не хватило. Проект был направлен на доработку. Согласно закону, бюджетные обязательства в первые 3 месяца года исполняются по бюджету предыдущего года. Но сейчас до конца первого квартала остается всего неделя. Вчера состоялось заседание парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, обсудившее доработанный проект бюджета на 2021 год. В нем приняли участие исполняющие обязанности премьер-министра республики Владимир Делба, заместитель министра финансов Ирма Амичба. Ни одно СМИ, так уж получилось, заседание не освещало. Но сегодня «Эхо Кавказа» обратилось с просьбой рассказать о нем председателя парламентского комитета Натали Смыр. Вот что она сообщила.
Что решили? Решили, естественно, конечно, принимать бюджет. В основном спор был по процедурным вопросам, то есть кто должен представлять данный бюджет, потому что мы же ставили вопрос во втором и окончательном принятии чтения 30 декабря. Он не прошел. Значит, его надо было вернуть на доработку. Но здесь произошла небольшая техническая ошибка. Аппарат парламента не вернул на доработку данный законопроект, и он практически остался в парламенте. Но это не суть важно. Суть важно то, что все-таки мы вчера путем опять же... Вы не представляете, сколько было заседания, переговоров, желание найти консенсус. Но, в принципе, как бы он достигнут, будет представлять парламент бюджет. В лице я буду представлять данный законопроект. Он будет, самое главное, чтобы вы понимали, будет уже с учетом остатков на 1 января 2021 года измененными остатками. Там все это будет озвучиваться. И плюс будут озвучиваться поправки депутатов парламента, по каким вопросам будет изменен бюджет. Но там незначительные, не те огромные суммы, чтобы вы понимали, а основной вопрос по энергетикам, по счетчикам, вопрос вынесется на сессию, отдельная поправка, межбюджетный налог Черноморэнерго для приобретения приборов учета. По Ачигварской ЛЭП, вы знаете, что достигнуты переговоры с Российской Федерацией, там они будут давать материал. По-моему, Кристина Константиновна договорилась, но там будут даваться провода до 80 миллионов. Наша часть будет заключаться в том, что будет оплачиваться работа.
Парламент также предложил в конце прошлого года снова включить в бюджет меры материальной поддержки государством деятельности независимых СМИ, которые применялись несколько предыдущих лет. Больше того, прежняя сумма в 3,6 миллиона рублей в год для поддержки 6 организаций была увеличена в законопроекте, который не прошел, до 6 миллионов с увеличением числа СМИ. Натали Смыр так говорит о достигнутой договоренности по этому вопросу.
Мы просили по СМИ, откровенно говоря, порядка 6 миллионов, сделали 3600. Но мы можем выйти, если зарегистрируются независимые СМИ, как положено, поэтому Владимир Валерьевич дал как бы слово нам, что если будут представлены все необходимые документы, то им будет представлено финансирование. И этот вопрос, если будет не хватать, мы можем выйти с поправкой, то есть не вопрос. Вот. Ну а там по каким-то на коронавирус увеличили сумму порядка 10 миллионов, было 40, будет 50. Ну вот такие вопросы в основном парламент предусмотрел, и мы нашли как бы понимание.
По доходам государственного бюджета сумма запланирована в 10 миллиардов 463 миллиона рублей, по расходам в 11 миллиардов 255 миллионов. Дефицит обозначен в сумме 791 миллион рублей. Дефицит возрос со 123 миллионов до 791, потому что учитывается остаток средств на 1 января 2021 года. Натали Смыр подчеркнула необходимость своевременного принятия бюджета.
Невозможно в полном объеме осуществить финансирование, и это тормозит работу. Но, честно говоря, организации, люди в этом никто не виноват, если я извиняюсь, исполнительные и законодательные власти не могут найти понимание, да, в работе. И, на мой взгляд, я, правда, и коллеги мои четко это осознаем. Но единственное, я бы хотела бы вот такую небольшую ремарку сказать. Ну, нельзя было тянуть до последнего, понимаете? До последнего. Мало ли что может произойти на сессии. Так нельзя. Это, знаете, это вот ходить по краю.
Планируется когда? На этой неделе?
Я думаю, нет. На той неделе, скорее всего, 29-30 числа. Прям в последний день. Знаете, вот на охоту и собак кормить. Знаете, да. Вот это тот самый случай. Мы всегда до последнего жизни все утягиваем, чтобы потом вдруг какие-то казусы, которые могут произойти, потом мы разводим руками, ищем виноватых, а виноватых в этой ситуации нет. Надо просто сидеть и работать, вот и все. Наш комитет, ну, не скромно, но поверьте, мы проводили в неделю по 2-3 консультации. Вот 2-3 раза собирались.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» краткий региональный выпуск. Его представит Вадим Дубнов.
Венецианская комиссия, консультативный орган при Совете Европы, распространила сегодня заявление, в котором рекомендует Грузии пересмотреть избирательный кодекс, закон о политических объединениях и реформу регламента парламента. В декабре 2020 года правящая партия парламента Грузии решила направить Венецианскую комиссию для оценки свою законодательную инициативу, согласно которой все нынешние оппозиционные партии, бойкотирующие работу парламента, могут лишиться государственного финансирования, а главные оппозиционные партии «Единое национальное движение» – регистрации. Как пишет «Новости Грузия», в Грузии инициатива вызвала резкую критику как в оппозиции, так и неправительственных организациях. Венецианская комиссия в своем сегодняшнем заявлении также выразила беспокойность в отношении предлагаемых поправок. Неприемлемыми назвала комиссию и перспективу лишать политические партии права на бесплатное эфирное время. Такая инициатива содержится в проекте избирательного кодекса Грузии. Абхазская провластная партия «Амсахара» поддержала обращение оппозиционно-общественной организации «Аид Галара», восприняв его как призыв к консолидации общества, призыв работать в интересах государства. Историческим шансом назвала инициативу и ветеранская организация «Абааш». Ранее оппозиционная сила «Аид Галара» обратилась к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжани с предложением начать диалог, чтобы поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в стране. Отметим, что 11 марта в Сухуми прошел съезд организации ветеранов АРУА, на котором абхазскому президенту Аслану Бжани предложили добровольно уйти в отставку. Самопровозглашенная республика Южная Осетия критикует Международный уголовный суд МУС за однобокие и тенденциозные методы работы. Конец цитаты. В заявлениях общественных организаций АДА Эмы Нывс и Единая Алания говорится, что суд пытается осуществить неофициальный сбор тенденциозной информации о трагических событиях августа 2008 года. В заявлении говорится, что при этом сведения о реальных военных преступлениях грузинской страны следователей не интересуют. Также следователи Международного уголовного суда проявляют интерес к югостинским документам закрытого характера, что можно трактовать как попытку шпионажа. Общественники указывают и на избрание представителя Грузии Гочилдра Лорд Кипанидзе судьей Международного уголовного суда. Как он и люди, его избравшие, могут быть объективными в рассмотрении конфликта, касающегося Грузии. МВД Грузии опровергло сообщение, распространенное лидером ультранационалистической организации «Грузинский марш» Сандро Бригадзе, который утверждает, что монастырский комплекс Давид Гареджи якобы окружен азербайджанской армией, информирует агентство «Новости Грузии». Бригадзе распространил свои страницы фото, на котором изображена группа людей с азербайджанскими флагами.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские эпидемиологи говорят о беспрецедентной пассивности в процессе вакцинации. С завтрашнего дня, кроме медиков, записаться в очередь на прививку смогут граждане старше 65 лет. Если и в этой группе активность будет недостаточно высокой, не исключено, что возрастная планка будет снижена раньше, чем планировалось. Тему продолжит Анастасия Славинская.
71-летняя Ламзира собирается привиться от коронавируса. На портале booking.moh.gov.gr запись для лиц старше 65 лет откроется завтра. Помочь с регистрацией на сайте пенсионерке обещает сын. Альтернативный способ записаться на вакцинацию – позвонить по номеру 1522. 71-летняя Ламзира говорит, что осенью уже привилась от гриппа. Вакцинироваться от COVID-19 решила уже давно и говорит, что трагический случай, произошедший с медсестрой Мэгги Бакрадзе, скончавшейся вскоре после вакцинации препаратом AstraZeneca, не изменил ее решение. Кончина медсестры дала больше аргументов для отказа от вакцинации. Но и до этого были люди, которые не собирались делать прививку. А я и до этого, и сейчас готова привиться. Почему? У меня есть заболевания, диабет и так далее. Поэтому, если я заболею ковидом, в этом я вижу большую опасность, чем в прививке. Я знаю, что после вакцинации я буду под наблюдением врачей, в случае чего надеюсь на помощь медиков. Когда ты требуешь снять все эти ограничения, тогда и ты должен сделать шаг, чтобы это стало возможным. Вакцинацию уже прошел внук 71-летней Ламзиры. Он медик. О том, что провал вакцинации грозит введением новых ограничений, заявил сегодня в ходе специального брифинга глава инфекционной больницы Тенгиз Царцвадзе. По его словам, есть только два пути – либо вакцинация, либо ограничения. Кошмар, который был у нас в 2020-м. Так назвал это Царцвадзе.
Мы стоим перед серьезной опасностью. Несмотря на то, что вакцину в Грузию завезли и будут беспрерывно завозить, наблюдается беспрецедентная пассивность в процессе вакцинации, огромнейший скептицизм. И второе. Люди осмелели, не следуют минимальным правилам, особенно в вопросе масок. Я обращаюсь к общественности. Нельзя, с одной стороны, хотеть категорически требовать полной свободы, а с другой упрямо отказываться от вакцинации. Эти две вещи несовместимы. Нам нужно выбрать либо один путь, либо другой.
Заявил Царцвадзе. На днях в Грузии ожидают прибытия второй партии вакцины. На этот раз производство компании Pfizer. Царцвадзе предполагает, что желающих вакцинироваться этим препаратом будет больше, чем вакциной производства AstraZeneca. Впрочем, когда Pfizer закончится, сказал глава инфекционной больницы, людям все равно придется либо согласиться на AstraZeneca, либо ждать, пока ввезут другие вакцины. Партия вакцины Pfizer, которую ожидают в стране со дня на день, составляет около 30 тысяч доз.
Власти приняли решение выделить несколько специализированных клиник, которые будут проводить вакцинацию препаратом Pfizer. Ввиду того, что условия в республиканской больнице соответствуют требованиям вакцинации и вакциной Pfizer, мы со следующей недели, как только нам будет дана такая директива, начнем вакцинацию этой вакциной.
Заявил сегодня глава республиканской больницы Тбилиси Леван Гоподзе. Первая партия вакцины была завезена в Грузию 13 марта. Привиться первыми предоставили возможность медработникам. С начала вакцинации в стране вакцинировались всего 4048 представителей медицинской сферы. При том, что, как заявляют эпидемиологи, для того, чтобы следовать плану вакцинации, примерно такое количество людей должно прививаться в сутки. Активность, которая изначально не была достаточно высокой, практически сошла на нет после произошедшего с сестрой Меги Бакрадзе, которая скончалась через сутки после вакцинации препаратом AstraZeneca. Промежуточное заключение, касающееся обстоятельств кончины молодой женщины, как заявили в Минздраве, должно быть обнародовано на этой неделе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол.
Тему вакцинации мы продолжили в рубрике «Некруглый стол». С гостями беседует моя коллега Кейти Бочаришвили.
Ближайшее будущее вакцинации в Грузии. Каким оно обещает быть после того, как всю страну буквально повергла в шок гибель медсестры Меги Бакрадзе чуть ли не в прямом эфире? Можно ли было вообще избежать трагедии? Как теперь избавить людей от страха, вселить в них оптимизм? И как после этого заставить их поверить в то, что риск умереть от коронавируса, как говорят статистика и специалисты, в 1000 раз больше риска умереть от реакции на вакцину? Обо всем этом и не только мы поговорим сегодня с руководителем New Hospital, департамента критической медицины Вахтангом Калуяном и экспертом по вопросам здравоохранения Серго Чихладзе. Бадно Вахтанг, к вам у меня первый вопрос. Вы привились?
Да, я привился в среду без каких-либо осложнений, без проблем. Мои коллеги из моего департамента, мы все привились, и никаких осложнений у нас не было.
И ни на секунду у вас не мелькал страх, не возникали никакие сомнения?
Были вопросы, конечно, которые я себе задавал, насколько я отношусь к высокой группе риска по моему здоровью, насколько будет эффективна вакцинация. И по той информации, которую я получил, и которую я прочитал, я решил, что вакцинироваться вакциной AstraZeneca для меня, для моего здоровья однозначно очень важно и спокойно, без особенных там терзаний я решил привиться.
А вы, Батно Серго, будете прививаться?
Да, обязательно буду прививаться, конечно. Я просто не практикующий врач, и как бы я не подходил под...
возрастную категорию.
Потому что, ну, в первую очередь прививаются люди, практикующие там врачи, медсестры и так далее. Так, конечно, буду прививаться, потому что вакцинация вместе с антибиотиками, как я люблю говорить, это самое большое достижение медицины за последние несколько век, да, которые смогли спасти сотни миллионов людей. И поэтому нету, конечно, альтернативы вакцинации. Но я хочу обратить внимание, вот вы задали вопрос насчет вот страхов, насчет этого трагического случая с сестрой, которая скончалась от анафилактического шока, как известно, во всяком случае, до сегодняшнего дня. Я бы по-другому сформулировал немножко вот этот аспект, так как страх уже как бы состоялся, да, а мы должны были превентивно бороться с этим страхом, по крайней мере, начиная с января, да, потому что мы не проводили, мы, это государство, да, не проводило никакой кампании, да, информационной, не было никаких социальных реклам, ни буклетов, ни информации о вакцинации. Мы так начали вакцинацию без всякой информации для общей популяции, так скажем, да.
В основном все внимание было брошено на то, чтобы получить эту вакцину.
Да, это акцентировалось только нами, вот я, вот Вахо, другие наши коллеги постоянно об этом говорили, еще начиная с декабря. Давайте начнем вот эту кампанию, потому что люди должны подготовиться, люди должны знать все о вакцинах и так далее. Да?
Понятно.
Потому что это так и происходит. То есть сначала кампания, сначала вот информация, а потом уже вакцинация. А у нас... вышло наоборот. Получили дозу, и так мизерную дозу, но из-за этих страхов, из-за того, что информационной кампании не было, нету доверия и так далее, даже эта мизерная доза, которую мы получили, сейчас не можем использовать, так сожалению.
Ну, от меня это было как бы вступление, скорее формально, чтобы те, кто нас слушает, могли сделать для себя дополнительные выводы. А сейчас я хочу спросить, что изменилось в Грузии со смертью медсестры Меги Бакрадзе? Разве было среди населения так велико рвение к прививке до этого случая, чтобы теперь можно было говорить о массовом отказе от вакцины? Батуну Вахтанг.
Очень интересный социологический опрос сделала организация NDI.
К этому я и веду.
Да, которая показала, что в ноябре 41% населения Грузии не привилось бы при наличии вакцины. И что самое плохое, в феврале уже этот процент составляет 54%.
Да, 53%, да.
Да, 53. Это означает, что в течение этих месяцев кампания, которая проводилась по информированию наших граждан, была не очень эффективной, и можно сказать, как-то контрпродуктивной. В этом есть смысл проблемы. К сожалению, мы не смогли на понятном языке объяснить нашим гражданам о безопасности и о эффективности вакцины. К сожалению, там есть основная причина того, что граждане, которые не хотят вакцинироваться, и не уменьшаются, а, к сожалению, прибавляются, и после вот этого трагического факта будет рост такой настроений. Что еще интересно, вот исследование NDI, это у нас результаты по февралю. Это означает, что вот в марте, когда этот трагический случай произошел,
еще
больше негатива будет у населения, потому что они не доверяют ни медицинской системе в общем, и не доверяют государству, не доверяют медикам, и не доверяют тому, что вакцина в Грузии может делаться безопасно и эффективно.
Согласна. Легко представить себе, как изменились цифры сегодня после этой трагедии. И понятно, что конкретный этот случай необходимо тщательно расследовать. Бадно Серго, был нарушен протокол или это была какая-то уникальная особенность организма этой женщины? Могла ли быть, например, какая-нибудь бракованная вакцина? Кто вообще может и должен этим заниматься? Кто должен дать компетентный ответ? Что произошло? И сколько времени это может занять?
Ну, в первую очередь, вот расследование или исследование уже проходит, и я очень надеюсь, и наши коллеги все надеются, что очень быстро это разрешится, и объективная информация о том, что произошло, это будет доступно и убедительно. А до этого времени пока нету точных данных. Я бы не стал говорить о каких-то бракованных вакцинах.
Спекулировать на этом,
это не так, да. Я бы не стал говорить о каких-то нарушениях протокола, потому что, ну, то, что неизвестно пока, ну, об этом не будем заранее вот торпедировать эту тему. Ну, просто одну цифру я приведу. У нас и так начали вот мы прививаться медперсоналы в понедельник, прошлый понедельник, и в течение нескольких дней в день прививалось от 500 до 600 медперсоналов.
А за последний это день 98 за последние
да,
сутки?
Да, вот я это и хотел сказать. За вчерашний день уже 98. Вот. И так этот 500-600 в день – это мизерное число, когда несколько тысяч да, должны были прививаться. Это означает, я прямо скажу, провал всей кампании вакцинации.
Хорошо.
Вот поэтому мы бьем колокола, я и Вахо, и другие наши коллеги, чтобы с сегодняшнего дня начать и менять стратегию и весь вот этот план вакцинации.
Спасибо. Эта смерть после вакцинации AstraZeneca была первой и пока, слава богу, последней. Поправьте меня, если я не права. Заметьте, я не говорю от вакцины, я говорю после вакцинации, да, в этом есть большая разница. Вы медики, всегда это подчеркиваете.
Конечно.
И об этом, насколько я знаю, уже проинформированы и Всемирная организация здравоохранения, и разработчики, и производители вакцины. Насколько я знаю, есть разговоры о создании какой-то международной группы, которая оперативно подключилась бы к профессиональному расследованию и дала по возможности быстрый ответ на вопросы всех, кто сомневается сегодня или решил повременить с вакциной. Какая у вас информация? Насколько скоро это будет? Это ведь необходимо.
Эксперты от WHO и эксперты от AstraZeneca, они уже включены в расследование этой проблемы. И я надеюсь, что это будет очень скоро, но сама технология этих расследований профессиональных, это требует 3 недель до 2 месяцев, чтобы мы могли ответить квалифицированно на все вопросы, так как сейчас очень легко делать спекулятивные заявления, что там проблема была или с вакциной, или неправильно повел себя доктор, или не было организовано. Это очень важно, чтобы было скоро, но еще важнее, чтобы это была, так сказать, всеобъемлющая кампания, и очень важно, чтобы не осталось никаких сомнений по этому поводу. И после этого мы должны взглянуть на это как на системную проблему. И есть ли где проблемы в нашей системе, которая может привести нас к таким трагическим осложнениям?
Вот об этом я и хочу спросить. После случая с Бакрадзе вакцинацию было решено продолжить только в тех медицинских учреждениях, в которых есть реанимационные отделения.
Да.
Значит ли это, что в какой-то мере Минздрав признал свою собственную ошибку?
Честно говоря, я думаю, что это решение более психологическое, чем есть какая-то клиническая или какая-то разумная логика в этом. Но в любом случае, я думаю, что это правильно, чтобы немножко снизить накал и чтобы как-то успокоить население, что можно все осложнения купировать уже в профильных больницах.
Понятно.
Я думаю, что с психологической точки зрения это правильное решение, но это не стратегическое решение.
Угу. Падено Серго, а как вы оцениваете готовность клиник продолжить вакцинацию вот в данный момент? Насколько будет соблюдаться протокол при этих условиях?
Тут есть несколько моментов, на которых я бы обратил внимание, потому что вот когда медсестра, которая скончалась, были ну, определенные трудности с транспортировкой. Пока ее транспортировали в Тбилиси, например, не оказалось соответствующего реанимобиля в регионе, дожидались от Тбилиси, пока 2,5 часа этот реанимобиль ехал, потом обратно 2,5 часа в Тбилиси. Были проблемы по дороге, там не было пунктов, где можно было соответствующие реанимационные мероприятия проводить. так далее. То есть эти проблемы были и остаются и в течение пандемии еще тяжелее. Смотрятся эти провалы здравоохранения. Mm-hmm. Так что это решение и психологическое, и вот избежать вот таких случаев тоже. Это процесс, вот то, что вот только сейчас в клиниках будут проводиться, на этом этапе, да, правильное решение.
Понятно. Ну, если вернуться к вакцине, именно к AstraZeneca, ведь скептическое отношение к ней возникло не здесь и не сейчас. Еще в середине февраля в Германии, в федеральной земле Саар, из 200 записанных на прививку от коронавируса сотрудников одного медицинского учреждения, больше половины не пришли на вакцинацию. Я могу сослаться на Deutsche Welle. По-видимому, уже тогда было ясно, что вакцина не тянет. Почему Грузия остановила выбор именно на ней? По принципу «лучше что-то, чем ничего»?
Я думаю, что плохая работа правительства в этом и, так сказать, заключается, что у нас нет большого выбора вакцин. Это, конечно, проблема, но я бы так категорически не был насчет вакцины Pfizer. Она сейчас проходит в FDA, так сказать, проработку, и я надеюсь, они скажут, что вакцина AstraZeneca эффективна. Конечно, фактор то, что эта вакцина была предложена нам Коваксом, имела свое, так сказать, влияние на решение.
Понятно. И что будет, да. Бадено Серго, к вам вопрос, если эта вакцина все же окажется невостребованной? От нее откажутся, будут ждать другую. Ну, я знаю, что сейчас вот-вот должна прийти 29 тысяч доз Pfizer. Или вакцинацию могут сделать принудительной? Вот я к этому веду. Я знаю, что прецедентов пока нет, но могут они появиться? Могут сделать вакцину принудительной?
Нет, я категорически исключаю, что вакцинация будет принудительной. Это ни в одной стране такого нет.
Да, я и сказала.
Тем более, это как бы ущемление прав человека. Конечно, я категорически против и даже не допускаю такого варианта, во-первых, потому что это неэтично, скажем прямо. Во-вторых, если что-то сделаем принудительно, особенно при таком фоне, когда очень много-много людей вообще не хотят вакцинироваться, это будет иметь крайне негативный эффект. Если там сейчас 30 или 40% думают вакцинироваться, даже эти люди, большинство из них откажутся. Так что это я исключаю. А что касается, если эти дозы будут не востребованы, да, такой риск есть, к сожалению, вот по таким темпам, как мы идем, это, скорее всего, так и будет. Не изменится стратегия вакцинации. Я бы тоже не стал говорить, что AstraZeneca хуже, чем Pfizer. Это ничем не доказано. А осложнения есть и при Pfizer, и при Moderna, и при AstraZeneca, и других. Но единственное, что я хочу подчеркнуть, что мы определенную дозу, 20%, как известно, получим от COVAX-платформы, да, то, что мы сейчас получаем. Если эти дозы будут не востребованы, есть риск, что мы от COVAX-платформы те дозы не получим или не в то время получим, потому что есть страны, которые вакцинируются, и там есть запрос на высокие дозы. И если Грузия там окажется, что не используем эти 43 тысячи доз, которые нам прислали, то тогда соответствующие дозы они пришлют не нам, а другим странам. Это есть. Поэтому говорю, что сейчас у нас на лице провал вакцинации, и думаю, что на государство и Министерство здравоохранения должно принимать экстренные меры, как поменять тактику, стратегию от вакцинации.
Батно Вахтанг, а льготы для вакцинированных, как вы на этот вопрос смотрите?
Когда можно думать о каких-то льготах для тех, кто прививается, но я думаю, что по опыту вакцинации прошлых лет это не дает никакого особенного эффекта. Самое главное для нас аргументом, фактами объяснить нашим согражданам, почему вакцинация хороший выход, в первую очередь для здоровья самих.
Гостями «Некруглого стола» были руководитель Департамента критической медицины Вахтанг Калаян и эксперт по вопросам здравоохранения Серго Чехладзе. Вела «Некруглый стол» Кети Бачаришвили. Продолжаем нашу программу. Автомобили с абхазскими номерами изымают и водворяют на штрафстоянки в Кыргызстане, а местные жители митингуют и требуют их регистрации. Машин с абхазскими номерами немало в России и в других странах Евразийского экономического союза. Елена Заводская разбиралась в том, как они туда попадают и почему таможенное оформление автотранспорта в самопровозглашенной республике пользуется таким спросом у желающих его приобрести.
В СМИ появилась информация о том, что в Кыргызстане проводятся рейды по выявлению незаконно ввезенных автомобилей с абхазскими номерами. Их водворяют на штрафстоянку. В Бишкеке прошли митинги, участники которых требовали решить вопрос с регистрацией этих машин. Кыргызская таможня сообщает, что водители автомашин нарушили правила пользования временно ввезенным на их таможенную территорию транспортом. Речь идет о просроченных декларациях временного таможенного ввоза. Издание «Вечерний Бишкек» информирует о том, что машины с абхазскими номерами обходятся владельцам почти в 3 раза дешевле, чем аналогичные авто, оформленные в Кыргызстане. Кыргызская таможня настоятельно рекомендует гражданам не приобретать и не эксплуатировать машины, стоящие на регистрационном учете в Абхазии. А ввоз в Кыргызстан таких автомашин без таможенного оформления и постановки на учет подпадает под статью Уголовного кодекса. Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа прокомментировал ситуацию и сообщил, что машины в соответствии с действующими законами оформляются на граждан Абхазии и потом, получив удостоверение временного ввоза, могут выезжать на территорию Евразийского экономического союза.
Что могу сказать по этому вопросу? Все те машины, о которых идет речь, мы должны идентификационные номера знать этих машин. Сейчас я затрудняюсь сказать, но они фактически были оформлены здесь, в Абхазии, в установленном законом порядке. Как положено, значит, на граждан нашей страны. Часть из них находится, естественно, здесь, в Абхазии. Часть покинули территорию Абхазии. При въезде в Российскую Федерацию, да, на территорию ЕАЭС выписывается удостоверение временного ввоза. И эти машины едут спокойно, значит, куда, как говорится, заблагорассудится самому владельцу этой машины. Дальнейшую их судьбу мы не прослеживаем, потому что это не наша компетенция. Видимо, как таможенник, я понимаю, что они просрочили временный ввоз. Поэтому такие действия и начались со стороны властей Киргизии. Это может произойти не только в Киргизии, это может произойти в любом государстве, которое входит в ЕАЭС.
В тексте к репортажу о митинге в Бишкеке было пояснение о том, что речь может идти примерно о 7 тысячах машин, попавших в Кыргызстан. Отвечая на вопрос о том, как они могли туда попасть, Алиас Лабахо сообщил, сколько машин проходит таможенное оформление в Абхазии и как пополняется государственный бюджет за счет данного вида бизнеса.
Я не могу на этот вопрос ответить. 7 тысяч машин или 700 машин или 7 машин. Со слов митингующих я это комментировать. Мы можем предоставить эту информацию, сколько машин оформлено в прошлом году и сколько оформлено за 2 месяца этого года. 9130 машин было оформлено в прошлом году, а в этом году на сегодняшний день 2900.
Почему абхазские машины так популярны и что получает бюджет в результате этой деятельности?
За таможенное оформление машин взимается определенная пошлина. Естественно, по сравнению с другими государствами, да, у нас она в разумных пределах, понимая, значит, ну, финансовое положение наших граждан. Правительством были установлены в свое время ставки ввозных таможенных пошлин. Это зависит от года выпуска машины, от объема ее двигателя, автотранспортного средства. И в соответствии с этим оплачиваются таможенные процедуры. Поэтому и машины сами недорогие, вы сами видите, да, которые ввозятся в Абхазию, да, 200 тысяч, 250 тысяч стоимость машины. И, естественно, и таможенное оформление тоже обходится не так дорого и не болезненно для наших граждан. В 2019 году государству внесено 102 миллиона 974 тысячи, а в 2020 году 89 миллионов 592 тысячи. Именно вот за таможенное оформление автотранспортных средств.
Ситуацию комментировал и абхазский блогер Руин Агарба.
Кыргызстан, видимо, упустил, они не запретили своевременно, а потому как самая низкая пошлина на постсоветском пространстве у нас в Абхазии, где такого нет?
Например, в России для сравнения.
Допустим, если здесь я растаможу за 200, за 300 долларов, потом, естественно, уже поставить на учет и получить госномера. А самые дешевые госномерные знаки опять-таки у нас. Госномер, кажется, у нас 1200 рублей стоит официально. В России обойдется не менее 3000 долларов. Почему еще Абхазия? Потому что контейнерный перевод. перевозка стала дешевая. То есть они привозят в Новороссийск машины, контейнер, и транзитом уходит в Абхазию. В Абхазию растамаживают, номера ставят, и поехали дальше. Во всех регионах России сегодня можно наши машины встретить.
По словам Руина Агрба, продажа автомашин происходит через интернет-магазины, и потом их доставляют в Абхазию из Новороссийска. Он считает, что кризис в Киргизии возник из-за того, что пострадал бюджет, потому что там недосчитались госпошлины.
А почему вот они сейчас запрещают?
Может, бюджет пострадал. Люди перестали покупать киргизскими номерами, а киргизские номера – это госпошлина, это растаможка и тому подобное, поэтому, наверное.
Руин Агрба отметил, что в истории с автомобильным бизнесом есть одно большое «но». В Абхазию зачастую попадают старые и разбитые машины. Так как они очень дешевые, их хорошо покупают. Но в скором времени они превращаются в хлам и скапливаются на территории Абхазии. Никакой возможности утилизировать старые шины, аккумуляторы, моторы и кузова нет. И это создает дополнительную угрозу экологии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.